Он успел увидеть приближающуюся к мосту машину, но тут два громких взрыва, сопровождающиеся яркими вспышками, почти слились в один. Остатки опор и шпал, взметнувшиеся в воздух, как в замедленной съемке, стали оседать вниз. Через секунду вместо моста зиял черный провал. Водитель грузовика, едва успевший нажать на тормоз в безнадежной попытке удержаться на краю, лавировал из стороны в сторону, но машину повело юзом, и, наткнувшись на каменный выступ, она дважды перевернулась. Шеффер изумленно помотал головой, закрыл дверь, сел на заднее сиденье, зажег сигарету, выбросил спичку в окно и изрек: «Да, братцы, повезло вам, что я попал в вашу компанию». «Столько достоинств и такая скромность!» — восхитилась Хайди. «Редкое сочетание», — признал Шеффер. «Со временем ты найдешь во мне кучу всяческих добродетелей. Интересно, а сколько отсюда до аэродрома?» 5 миль, минут 8 пути. Кстати, это единственная дорога к нему, так что хвоста не будет. Можно не торопиться». «Вот и не будем. Скажи, золотко, бутылки, которые ты захватила, все пустые?»
«Те, что выбросили, да».
«Нет, я тебя просто недостоин», — уважительно сказал Шеффер. «Наконец-то мы сошлись в суждениях», — съязвила Хайди. Шеффер улыбнулся, вытащил из ящика пару пива и направился к Смиту, который, не останавливая автобус, уступил ему место водителя. Не прошло и 3 минут, как, миновав перелесок, они уже выехали на открытое поле, а еще через 5, следуя инструкциям Хайди, Шеффер ввел автобус в узкие ворота, за которыми в свете фар хорошо просматривались 2 небольших ангара, чистая взлетная полоса и изрешеченный пулями бомбардировщик «Москита» с подломленным шасси. «Что за чудный вид!» — Шеффер кивнул в сторону изувеченного самолета. «Не как это личный транспорт Карнаби Джонса?» Смит кивнул. «С «Москита» началось, и, надеюсь, в «Москита» все закончится. Это аэродром Оберхаузена, штаб-квартира баварского горноспасательного авиаотряда. 3 раза ура доблестным баварским авиагорноспасателям!» Шеффер притормозил прямо у взлетной полосы, выключил фары и заглушил мотор. В полной темноте они молча расселись по местам и стали ждать. Полковник Уайт Тернер посмотрел в окно и впервые за всю ночь с облегчением вздохнул. Земля стала удаляться от «Москита». «Нервничаете, командир?» — язвительно поинтересовался он у Карпентера. «Я свое отнервничал 3 сентября 1939 года», — бодро отозвался Карпентер. «Пришлось подняться повыше, из-за деревьев не видно сигнальных огней». «А вы уверены, что мы летим правильным курсом?» «Абсолютно. Вон там гора Вайсшпитце. Лететь осталось 3 минуты». Карпентер помолчал и задумчиво закончил. «Что-то не узнаю здешних мест, как будто над лунопарком летим». Командир корабля не преувеличивал. На фоне силуэта Вайсшпитце были видны сполохи гигантского пожара. Время от времени они расцвечивались огненными искрами, разлетавшимися пестрыми снопами во все стороны. «Видно, что-то рвется», — протянул Карпентер. «Прямо в шлосс Адлере. Что, кто-то из ваших ребят захватил с собой спички?» «Как видите», — Уайт Тернер бесстрастно смотрел в окно. «Фантастическое зрелище». «Воистину так», — согласился Карпентер. Он тронул полковника за плечо и указал глазами куда-то вниз. «Но вот там есть кое-что позанимательнее». Уайт Тернер послушно перевел глаза. Во тьме ритмично загорались и гасли огни 2 фар. Полковник, как зачарованный, смотрел на них, медленно качая головой, не в силах поверить своим глазам. Шеффер оставил фары гореть, и они ярким светом заливали посадочную площадку. Черная тень «Москита» с выпущенными шасси пробежала по полю. Не прошло и 30 минут, как все 5 уже сидели внутри бомбардировщика. Карпентер развернул машину на 180 градусов, и моторы заработали на предельных оборотах. «Москита» взмыл вверх. Примерно с милю, пока самолет набирал высоту, они летели прямо навстречу горящему замку, освещавшему кровавым светом всю долину. Потом «Москита» взял курс на северо-запад, и гибнущий шлосс Адлер навсегда исчез из виду. Командир Карпентер лег на курс на высоте 3000 метров. Теперь не было необходимости лететь, задевая ветви деревьев. Тогда он вынужден был следить, чтобы немецкие радарные установки не смогли достаточно долго держать «Москита» в зоне обнаружения, чтобы определить направление полета. А сейчас миссия выполнена, он летит домой в Англию, и ни один военный самолет во всей Европе не сможет догнать их бомбардировщик. Пятеро только что взятых на борт пассажиров пребывали не в столь радужном настроении. Они не так удобно устроились, как Карпентер в своем кресле пилота. Конструкция «Москита» не предусматривала ни малейшего комфорта для пассажиров. Трое мужчин и две девушки скорчились на тощих тюфяках. Полковник Уайт Тернер сидел боком в кресле второго пилота, держа на коленях автомат, который прихватил с собой, отправляясь на аэродром. Полковник развернулся так, чтобы одновременно видеть и пилота, и пассажиров. Объяснение Смита о причинах присутствия в их компании девушек не взволновало его, он думал о более существенных вещах. Мэри, воспользовавшись аптечкой, которую нашла в самолете, перевязывала Смиту руку. Повернувшись к полковнику, майор сказал: «Очень любезно с вашей стороны, сэр, встретить нас лично». «Дело не в любезности», — по-солдатски прямо ответил Уайт Тернер. «Я не мог не полететь сюда, иначе я бы просто свихнулся от неопределенности. Ведь это я вас сюда послал». Он немного помолчал и добавил: «Погибли Торренс Смис, сержант Хэрретт, а теперь вот, оказывается, еще Карачола, Кристиансен и Томас. Столько жизней. Большая цена. Смит, страшная цена. Это были мои лучшие агенты». «Все?» — тихо спросил Смит. «Я старею». Уайт Тернер устало покачал головой и провел ладонью по лицу. «Вы выяснили, кто из них?»
«Карачола». «Тед Карачола? Карачола? Невозможно поверить».
«И Кристиансен», — голос Смита звучал по-прежнему спокойно, даже монотонно. «И Томас».
«И Кристиансен, и Томас?» —
полковник внимательно посмотрел на Смита. «Вы, должно быть, переутомились, майор?»
«Да, я, конечно, устал», — признался Смит. «Но когда я убивал предателей, я был в здравом уме и твердой памяти».
«Вы их убили? Все трое предателей? Невозможно, я не хочу в это верить».
«Тогда вы, возможно, поверите вот этому». Смит достал из кармана блокнот и протянул Уайт Тернеру. «Здесь имена, адреса и явки всех немецких агентов в Южной Англии и имена всех английских агентов в Северо-Западной Европе, которых заменили немецкие шпионы».
«Вы узнаете почерк Карачёва?»
«Ему пришлось это написать по моей просьбе».
Уайт Тернер медленно, как сомнамбула, протянул руку и взял блокнот. Минуты три он, листая страницы, внимательно изучал написанное, наконец закрыл блокнот, положил на колени.
«Это документ чрезвычайной важности. Нация в долгу перед вами, майор Смит».
«Благодарю вас, сэр».
«Во всяком случае, она могла бы оказаться в долгу, но, боюсь, ей не выпадет этот шанс».
С этими словами полковник направил свой стен прямо в грудь Смиту.
«Вы ведь не допустите глупости, майор, не правда ли?»
«Какого черта?» — начал было Карпентер, поворачиваясь к Уайт Тернеру.
«Не отвлекайтесь, командир». Уайт Тернер повел автоматом в сторону Карпентера. «Кстати, прошу вас внести поправку к курсу. Через час мы должны приземлиться в аэропорту Лилля».
«Да этот парень свихнулся», — ошарашенно выговорил Шефер.
«Если свихнулся», — сухо заметил Смит, — «то не сейчас. Леди и джентльмены, честь имею представить вам самого опасного шпиона во всей Европе, самого удачливого двойного агента всех времен и народов». Он сделал паузу, ожидая реакции, но никто не проронил ни слова.
чудовищность разоблачения не укладывалась в сознании. Тогда Смит продолжил. «Полковник Уайт Тернер, вы сегодня же предстанете перед военным трибуналом, вам вынесут приговор и перепроводят в Тауэр, откуда завтра утром выведут с повязкой на глазах, чтобы привести приговор в исполнение». «Так вы знали!» — услышанное явно не понравилось Уайт Тернеру. «Вы знали?» «Знал?» — кивнул Смит. «И не я один. Вы 3 года работали в вермахте, после чего, как доложили, вам удалось перевестись в Берлин. Это правда. Но с помощью самих немцев. Когда же ход войны переломился, уже не требовалось подсовывать союзным державам лживую информацию о предполагаемых наступательных операциях германских войск, вас отправили в Англию, откуда вы передавали немцам точные сведения о планах союзников и заодно выявляли английских агентов в северо-западной Европе. Сколько миллионов франков на вашем счету в Цюрихском банке, полковник?» Командир Карпентер, глядя прямо перед собой сквозь лобовое стекло, медленно выговорил. «А вы не перегибаете палку, старина?» «Протрите глаза и взгляните на Стэн, разве это не доказательство?» Смит опять повернулся к Уайт Тернеру. «Вы недооценили адмирала Роланда. Он несколько месяцев держал под подозрением вас и 4 сотрудников отдела 2. Ошибся он только в отношении Торренс Смиза». «Валяйте, выкладывайте ваши домыслы», — сказал Уайт Тернер, оправившись от неожиданности. «Это поможет нам скоротать время до посадки в Лилле. К несчастью для вас, это не домыслы. Адмирал вызвал нас с Мэри из Италии, потому что ему не на кого было положиться в Лондоне. Предательство, увы, штука очень заразная и стремительно распространяющаяся. Адмирал поставил нас в известность о том, что подозревает кое-кого из начальников секторов, но не сказал, кого именно. И когда самолет генерала Карнаби потерпел крушение, он поделился с вами замыслом операции, приняв меры к тому, чтобы вы не успели ни с кем из ее участников побеседовать с глазу на глаз». «Так вот почему я сюда попал», — вмешался Шефер, начиная кое-что понимать. «Потому что своим не доверяли. Удача, полковник, изменила вам в тот момент, когда Роланд поручил вам назначить старшего группы, и вы выбрали меня. Роланд был уверен, что именно так вы и поступите. Из штаба контрразведки от самого вашего приятеля, адмирала Канариса, вам стало известно, что я двойной агент. И один только Роланд знал, что это не так. На ваш взгляд, я был идеальной фигурой. Роланд предусмотрел, чтобы со мной вы тоже не успели переговорить, но вы были за меня спокойны, полагали, что я правильно сориентируюсь». Смит чуть улыбнулся. «Рад доложить, что я действительно сориентировался, а вам, наверное, не доставило удовольствия узнать, кто я таков на самом деле. Роланд только сегодня вам объяснил». «Значит, вам все было известно?» Голос Уайт Тернера прозвучал достаточно спокойно и зловеще. «И что же дальше?» — Смит спросил полковник, поигрывая автоматом. «Мы все знали о вас, но у нас не было доказательств. Я получил их вчера вечером. Оказалось, что полковник Крамер извещен о том, что мы явимся за генералом Карнаби. Кстати», — Смит кивнул в сторону Джонса, — «познакомьтесь с Картрайтом Джонсом, американским актером. Генерал Карнаби проводит уикенд в загородном доме в Уилтшире. Мистер Джонс замечательно справился с его ролью. Он сыграл ее на том же высоком уровне, на котором была инсценирована авария самолета. Вы, вероятно, уже поняли, что это была инсценировка». Уайт Тернер попытался было что-то сказать, но слова застряли у него в горле. Губы его беззвучно шевелились, кровь отхлынула от лица. «Откуда Крамер получил информацию?» «Ему передали ее из Берлина сразу после того, как Роланд посвятил вас в план операции. Никто, кроме вас, не мог сообщить эти сведения немцам. Крамер знал даже о том, что мы зайдем в Дикий Олень, потому что я доложил об этом по рации, а вы, не теряя времени, передали информацию». «Вы уверены?» — спросила Хайди. Может быть, ее передавал кто-то из тех троих, Карачелла, Кристиансен или Томас, тот, кто убил Торренс Смиза, прямо рядом с гостиницей телефонная будка. Знаю. Томас не успел бы. Я отсутствовал в кабачке ровно 7 минут. Торренс Смиз вышел оттуда через 3 минуты после меня, вслед за кем-то из тех троих. Смизи был догадливый малый, он чувствовал, что что-то не так. «Откуда?» — спросил Шефер. «Теперь мы уже не сможем ответить на это наверняка. Скорее всего, он умел читать по губам. Во всяком случае, он засек того, кто стоял в телефонной будке, прежде чем тот успел связаться с Вайснером или Крамером. И была смертельная схватка. Пока убийца затащил труп во двор и вернулся к будке, и ее уже кто-то занял. Я видел, как этот человек говорил по телефону, так что убийце пришлось вернуться в пивную». Вайснер получил информацию от Крамера, а Крамеру ее сообщил человек, который сидит сейчас перед вами. «Очень интересно», — в голосе Уайт Тернера прозвучала издевка, но лицо выдавало растерянность. «Правда, захватывающую историю вы нам поведали. Вы закончили, майор Смит?»
«Да».
«Вы не могли не вылететь нам навстречу, полковник, ведь это был ваш единственный шанс на спасение». «В моем последнем донесении адмиралу по радио я передал, что у меня в руках все. Он вам объяснил, что это значит. Все имена, все адреса. Мы бы никогда не вышли на вас через Карачеллу, Кристиансена или Томаса. Они сами не знали, на кого работают. Вы связывались с ними через посредников. Их имена и записаны в этом блокноте. И они, конечно, выдали бы вас, почуяв, что пахнет жареным». «Нетрудно сделать выбор между виселицей и откровенностью, не так ли?» Вместо ответа Уайт Тернер повернулся к Карпентеру и приказал: «Возьмите курс на Лиль». «Не обращайте внимания, командир», — сказал Смит. Уайт Тернер направил Стэн на Смита. «Ну что, исчерпали свое красноречие? Не найдется ли еще какого-нибудь аргумента, чтобы я вас не застрелил?» «Почему бы не найтись?» — кивнул Смит. «Как вы думаете, с какой стати адмирал Роллинд лично привез вас на аэродром? Он ведь никогда прежде этого не делал». «Продолжайте». Голос полковника прозвучал твердо и отрывисто, но в глазах стояла боль. Он понял, что терпит поражение, и почувствовал дыхание смерти. Уайт Тернер долгим взглядом посмотрел на Смита и перевел глаза на свой автомат. На прикладе ясно были видны 2 свежие царапины — Боль в его глазах сменилась отчаянием. «Ну вот, вы поняли», — продолжил Смит. «Ровно 36 часов назад я своими руками спилил у вашей пушки боек». Левой рукой Смит неуклюже вытащил из кармана свой люгер. Уайт Тернер, целясь ему в голову, несколько раз нажал на спуск, но каждый раз автомат издавал лишь сухой щелчок. Полковник с застывшим лицом опустил оружие на пол, но затем резко вскочил, распахнул входной люк и выбросил в него блокнот. Потом слабо улыбнулся Смиту. «Документ исключительной важности, так, кажется, я его назвал». «Примерно так». Смит отдал свой пистолет Шеферу и вытащил из кармана 2 других блокнота. «А вот и дубликаты». «Дубликаты». Улыбка на лице полковника погасла. «Дубликаты!» — шепотом повторил он, обвел всех глазами и, увидев, что Смит вновь взял в руку пистолет, спросил: «Хотите застрелить меня?» «Нет». «Прекрасно». Уайт Тернер кивнул, опять распахнул люк, негромко спросил: «Неужели вы можете представить меня в Тауре?» И шагнул в пустоту. «Нет», — покачал головой Смит. «Этого я представить не могу». «Ну, теперь пора выходить на связь». Смит захлопнул люк, морщась от боли, уселся в кресло 2-го пилота и взглянул на Мэри. «Адмирал, наверное, уже волнуется». «Да, пора», — автоматически откликнулась Мэри и посмотрела на него, как на пришельца из другого мира. «Как ты можешь сохранять невозмутимость после того, что произошло?» «Потому что предвидела это малышка. Я знал, что он должен умереть». «Знал», — пробормотала она. «Ну, конечно же, конечно, знал». «Последствия?» — переспросила Мэри. Лицо у нее было пепельно-бледным. «Мы с тобой вышли из игры», — объяснил Смит. «Лично я даже простым солдатом не смогу пойти на войну. Если попаду в плен, меня расстреляют как шпиона». «И значит...» «Значит, для нас война окончена, и мы наконец-то сможем подумать о себе. Ты не против?» Он нежно сжал ее руку, она улыбнулась в ответ. «Нет, не против. Командир, можно воспользоваться вашей связью?» «Значит, его больше нет». Адмирал Роланд стоял у радиопередатчика с телефонной трубкой в руке. Он выглядел усталым и постаревшим. «Может быть, так оно и лучше, Смит. А вы получили всю информацию, какую хотели?» «Всю, сэр». «Великолепно, просто великолепно. Я поднял на ноги всю полицию в стране. Как только списки будут у нас в руках...» «На аэродроме вас ждет машина. Увидимся через час». «Есть, сэр». «Да, еще одно, сэр. Я собираюсь сегодня утром вступить в брак». «Собираетесь что?» Седые кустистые брови адмирала поползли вверх. «Собираюсь жениться», — раздельно проговорил Смит, — «на мисс Мэри Эллисон». «Но это невозможно», — запротестовал Роланд. «Утром? Исключено. Нужно и спрашивать разрешение, и регистрационный отдел сегодня не работает». «И это после всего, что я для вас сделал?» — укоризненно перебил его Смит. «Но это шантаж, сэр, чистый шантаж». Роланд бросил трубку, устало улыбнулся и взялся за другой аппарат. «Коммутатор, соедините меня с сектором подделки документов». «Решено», — сказал Шеффер. «Вечером заваливаемся в этот кабачок». «Ты же мечтал о гриль-баре «Совой», — напомнила Хайди. «Да какая разница». «Итак, заваливаемся в этот кабачок, заказываем паштет, копченую форель, филе по-шотландски». «Филе, размечтался. Ты что, забыл про войну? Про нормирование продовольствия? Филе можно получить разве что из конины». «Золотка», — Шеффер взял ее руки в свои и сказал значительно и проникновенно. «Золотка, прошу тебя никогда не произносить при мне этого слова. У меня аллергия на лошадей». «Вы разве там у себя в Монтане их едите?» — изумилась Хайди. «Они меня сбрасывают», — виновато ответил Шеффер. Конец книги. Ноябрь 2018 года. Читал Кирилл Петров.